видя, что разговор начинает принимать нежелательный оборот, поручик Лукаш опять отвел интеллигентного торговца хмелем карте военных действий и, указывая на подчеркнутые места, сказал: «Я забыл обратить ваше внимание на одно очень интересное обстоятельство. Посмотрите на эту большую, обращенную к юго-западу дугу, где группа гор образует естественное укрепление. Здесь наступают союзники. Отрезав дорогу, которая связывает укрепление с главной линией защиты у противника, мы перерезаем сообщение между его правым крылом и северной армией на Висле. Теперь вам это понятно?»
Торговец хмелем ответил, что теперь ему все совершенно понятно.
Но потом с присущей ему тактичностью спохватился, что это могут принять за намек, и, садясь на прежнее место, заметил: «Из-за войны наш хмель лишился сбыта за границей. Франция, Англия, Россия и Балканы для нашего хмеля сегодня потеряны. Мы пока еще отправляем его в Италию, но опасаюсь, что и Италия вмешается в это дело. Однако после нашей победы диктовать цены на товары будем мы. Италия сохранит строгий нейтралитет», — утешал его поручик. «Это совершенно...»
«Но почему Италия не желает признавать, что она связана тройственным союзом с Австро-Венгрией и Германией?» Внезапно рассвирепел торговец хмелем, которому все сразу ударило в голову: и хмель, и жена, и война. «Я ждал, что Италия выступит против Франции и Сербии. Тогда бы война уже подходила к концу. У меня гниет на складах хмель. Сделки о поставках внутри страны плохие, экспорт равен нулю, а Италия сохраняет нейтралитет. Для чего же в таком случае она еще в 1912 году возобновила с нами тройственный союз? О чем думает итальянский министр иностранных дел маркиз де Сан-Джульяно? Что этот господин делает? Спит он, что ли? Знаете ли вы, какой годовой оборот был у меня до войны и какой теперь? Пожалуйста, не думайте, что я не в курсе событий», — продолжал он, бросив яростный взгляд на поручика, который спокойно пускал изо рта кольца табачного дыма. Пани Кати с большим интересом наблюдала за тем, как одно кольцо догоняло другое и разбивало его.
«Почему германцы отошли назад к своим границам, когда они уже были у самого Парижа? Почему между Маасом и Мозелем опять ведутся оживленные артиллерийские бои? Известно ли вам, что в Комбр-Авевр у Марша сгорело 3 пивоваренных завода, когда я ежегодно отправлял свыше 500 мешков хмеля? Горд Мансвейлерский пивоваренный завод в Вагезах тоже сгорел? Громадный пивоваренный завод в Нидерсбахе у Мельгауза сравнен с землей. Вот вам уже убыток 1200 мешков хмеля в год для моей фирмы. 6 раз сражались немцы с бельгийцами за обладание пивоваренным заводом Клостергек. Вот вам еще убыток в 350 мешков хмеля в год».
От волнения он не мог связно говорить. Встал, подошел к своей жене и сказал:
«Кати, ты немедленно поедешь со мной домой. Одевайся».
«Меня все эти события совершенно выводят из равновесия», — сказал он через минуту, словно оправдываясь. «А раньше я был вполне уравновешенным человеком». Когда его жена вышла одеваться, он тихо сказал поручику: «Это она проделывает не в первый раз. В прошлом году уехала с одним преподавателем, и я нашел ее только в Загребе. Воспользовавшись случаем, я тогда заключил договор с Загребским пивоваренным заводом на поставку 600 мешков хмеля. Да что и говорить, юг вообще был золотым дном. Наш хмель шел до самого Константинополя. Нынче мы наполовину уничтожены. Если правительство ограничит производство пива внутри страны, то нанесет нам последний удар». И, закуривая предложенную поручиком сигарету, он с отчаянием в голосе сказал:
«Одна только Варшава покупала у нас 2370 мешков хмеля. Самый большой пивоваренный завод там августинский. Их представитель каждый год приезжал ко мне в гости. Есть от чего прийти в отчаяние. Хорошо еще, что у меня нет детей».
Это логическое заключение по поводу ежегодного приезда представителя августинского завода из Варшавы вызвало у поручика легкую улыбку, которая не ускользнула от внимания торговца хмелем, и поэтому он счел нужным продолжить свою речь.
«Венгерские пивоваренные заводы в Шопроне и в Большой Каниже покупали у меня хмель для своего экспортного пива, которое они вывозили в самую Александрию, приблизительно 1000 мешков в год. Теперь из-за блокады они не хотят делать никаких заказов. Я предлагаю им хмель на 30% дешевле, а они все-таки не заказывают ни одного мешка. Застой, упадок, нищета. Да ко всему этому еще семейные неприятности».
Торговец хмелем замолчал. Молчание нарушила пани Кати, приготовившаяся к отъезду. «Как быть с моими чемоданами?»
«За ними заедут, Кати», — сказал торговец хмелем, довольный тем, что дело обошлось без неожиданных выходок и неприятных сцен.
«Если хочешь сделать покупки, то нам пора идти. Поезд отходит в 2:20».
Супруги дружески распрощались с поручиком. Торговец хмелем был страшно рад, что со всем этим покончено, и, прощаясь, сказал в передней поручику:
«В случае, если, не дай бог, вас ранят, приезжайте к нам поправляться. Будем за вами ухаживать, как самые заботливые няньки».